Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Сейчас начало марта. Ничего еще не случилось. Наступила пятница. Все в предвкушении. Завтра в Бьёрнстаде команда юниоров играет в решающем матче, молодежном полуфинале страны. Вы скажете, ну и что? Кому ну и что, а кому ничего важнее на свете нет. Если вы, конечно, живете в Бьёрнстаде. Фредерик Бакман, «Медвежий угол». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим роман знаменитого шведского писателя Фредерика Бакмана «Медвежий угол» вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, привет.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
И это, как всегда, взаимно. Тимур, мы взяли с тобой эту книгу, потому что она достаточно уникальная в своей категории, потому как на ней, если верить описанию, в ней можно почерпнуть абсолютное множество уровней. В первую очередь, это книга о спорте, как я зачитала начало. Во-вторых, это история людей, может быть, их жестокостей. Ну и любимая история, наверное, многими авторами, которая разворачивается в тихом, уютном уголке, который должен быть идиллическим, но таким, к сожалению, не становится. Скажи, пожалуйста, разберем, наверное, все-таки первую категорию. Это можно сказать, что спорт — это превалирующая тема в этом романе «Медвежий угол»?
Естественно, конечно, там все о спорте, как и вся жизнь бьёрнстадцев вертится вокруг спорта. Другое дело, что здесь Фредерик Бакман, как и любой прекрасный писатель, хороший писатель, назовем так, добротный, маскирует ту тему, которую он хочет поставить на первый план различными аллегориями, метафорами. Одной из такой аллегорий является как раз-таки спортивная жизнь, которая, в свою очередь, оправдывает все те грехи, которые люди совершают в своей жизни в этом городе, жертвуя всем, и в том числе и своей нравственностью, ради спорта, который в этом городе, который ты назвала идиллическим и уютным, этот город Бьёрнстад на самом деле таким не является с самого начала. Наверное, это что-то такое из типа промышленных городов, которые держатся из последних сил, проигрывая конкуренцию более своим успешным южным соседям.
Но если позволишь, мое фрагментарное знакомство сказало мне о том, что все-таки этот город таковым был когда-то, и сейчас там вот идет такое затишье, и только лишь благодаря юниорской хоккейной команде этот город может вновь обрести былое величие, какое было когда-то.
Конечно, не ищите город Бьёрнстад на карте, его, конечно же, там нет, но, в принципе, если вы захотите познакомиться с географией Швеции, вы тоже очень многое поймете. В Швеции, на самом деле, городов довольно много, это по европейским даже меркам довольно сильно урбанизированная страна по сравнению с постсоветскими странами, так вообще, где есть 4-5 городов, в стране все остальное деревни, экономическое будущее любой страны по-европейски лежит как раз в урбанизации. Поэтому если даже в населенном пункте живет 1000 человек, он считается городом. Так вот, в Швеции более 100 городов, которые имеют статус именно городского муниципального образования. И Бьёрнстад, судя по всему, я искал какую-то аналогию, наверное, этому городу, который можно все-таки найти на реальной карте Швеции, похож на те города, которые лежат значительно севернее Стокгольма, то есть это еще и не Лапландия, но уже такой достаточно медвежий угол. Швеция тоже страна озер, конечно, их там не так много, как Финляндии, которая лежит через Ботнический залив, но, тем не менее, шведы тоже люди, они предпочитают селиться как можно южнее, и самые успешные развитые города как раз-таки и лежат в Швеции, там, где когда-то была Каламарская уния, объединяющая Швецию, Данию и Норвегию в одно большое скандинавское государство. Поэтому все вот эти вот Гётеборги, Мяльмо и Стокгольмы, они все где-то поюжнее, а значит, более развитые, более комфортные для жизни. А вот Бьёрнстад — это как раз-таки, наверное, что-то из настоящих северных народов шведов, которые, скажем так, и одновременно и промышленные, и знают, что такое суровые погодные условия, и поэтому закаленные в этой борьбе за жизнь, в том числе очень часто в романе Фредерика Бакмана говорится о том, что Бьёрнстад — это тот город, в котором природа всегда готова тебя убить, и где нужно быть готовым к тому, чтобы бороться за свое выживание. Ничего вам это не напоминает? Это вот такой мой вопрос. На самом деле, когда мы очень смотрим на карту Российской Федерации, сколько там северных городов, где на самом деле условия, может быть, и пожестче, чем в Бьёрнстаде, но что-то все-таки говорит о том, что хоккей как вид спорта выбирают не зря суровые северные жители. Ну, в принципе, для Швеции это национальный вид спорта, несмотря на то, что он пришел когда-то из Канады. Ну и поэтому, конечно же, хоккей является здесь таким выражением и северного нордического характера, и любви таких пролетариев к народным видам спорта. Ну и, конечно же, вся жизнь, в том числе и экономика, и надежда на будущее в Бьёрнстаде, который, в принципе, как и во всей Европе, пережил экономический бум в 70-х, 80-х годах. Сейчас постепенно жизнь переключается опять на центр, скажем так. Да, Швеция все-таки это во многом тоже страна одного города, ну, Стокгольма, в котором живет там, 2 миллиона жителей. Но остальные города не могут помериться со столицей, понятное дело. Здесь приходится придумывать какую-то свою фишку для того, чтобы вокруг этой фишки вертелась вся экономика, чтобы не уезжали люди, чтобы они не бросали свои дома, все-таки находили средства, чтобы их чинить, оставаться в городе. А залогом будущего экономического и вообще залогом будущего в Бьёрнстаде считают, конечно же, хоккей, потому что именно в этом городе существует клуб «Бьёрнстадские медведи», который борется за высшие места в чемпионате страны, ну, а среди юниоров он вообще является лидером по всей стране. И там, в принципе, можно через драфт НХЛ, какая-нибудь звезда, рожденная в Бьёрнстаде, один из 50 тысяч, уехать за океан, стать миллионером и прославлять целый город на всю хоккейную планету. Ну, в общем, такая система ценностей в Бьёрнстаде. Понятное дело, что хоккей значит для этого города абсолютно все. И начинается роман Фредерика Бакмана с звуковыразительных средств, как бы рисующих то, что город просыпается под звуки бьющихся о бортики шайб. Бэнк, бэнк, бэнк. И в Ледовом дворце, и на площадках, и на озере все видят, что жизнь этого города вертится вокруг хоккейной шайбы.
Тимур, ты сказал, что в этом городе убить тебя может абсолютно все, и об убийстве мы узнаем буквально с первых страниц, когда нам рассказывают, что подросток берет двустволку, ставит ее ко лбу другого человека и нажимает на курок. В принципе, это завязка, я сейчас не проспойлерила ничего, потому что это буквально с первых страниц.
Это первая глава.
Бакман оставляет такую вам затравку. И, наверное, перейдем к небольшому синопсису, я попытаюсь избежать спойлеров. Тимур рассказал, что, в принципе, история замешана и завязана вокруг хоккейной юниорской сборной. И каждый мальчик, в принципе, как я слушала книжного блогера из Новосибирска, говорит, мечтает стать хоккеистом. И это более-менее понятно, как ты сказал, северным людям.
Слушай, потому что не мечтает, а обязан стать хоккеистом.
Потому что у него есть для этого все условия. Как бы в нашей стране, к сожалению, вот такого
нет. И
нет
выбора.
Больше ничего, да. Тут баскетболистом не станешь, наверное,
даже
в такую снежную
зиму. Даже если
захочешь,
общество этого не примет, потому что твой папа, который работает на фабрике, он будет горд даже твоим знакомством со звездой школьной команды. А уж если бы ты был на его месте, то он отдал бы за это все.
И есть такой мальчик в Бьёрнстаде, который сын богатых родителей, и он достаточно такой отчаянный игрок, потому что он может с утра до вечера тренировать какие-то подачи, у него это добротно получается. Разумеется, он капитан этой юниорской команды, но за ним есть не грешок, прям такой весомый грех. Он изнасиловал девочку 15-летнюю, которая является дочкой директора спортивного клуба. Это, можно сказать, такая небольшая завязка, ну и, соответственно, эта проблема...
Центральный рубикон этой книги.
Этого романа, да.
До и после.
Который разделяет город как раз, наверное, на до и после, потому что кто-то понимает, что благодаря этому мальчику их город может войти в светлое будущее и отказывается верить в это страшное преступление, а кто-то прислушивается к жертве. И вот, наверное, на этой теме насилие, о том, как к жертве относятся, модное слово victim blaming туда также примешано. А об этом, обо всем Фредерик Бакман рассказывает нам, наверное, через вот тот спортивный мир этого Бьёрнстада. Я как раз хочу остановиться на спортивной категории. Мы с тобой люди, которые, ну, можно сказать, далеки от хоккея, нам больше с тобой нравится баскетбол. Для тебя эта тема как-то раскрылась больше? Не было ли тебе скучно читать о том виде спорта, в котором ты, скажем так, не мастер? Ну, со школьной скамьи мы, скажем так, не пробовали с тобой играть в хоккей.
Ну, здесь одно и то же, наверное, потому что Фредерик Бакман как раз на страницах книги размышляет о том, что такое спорт, и спорт является ли культурой, либо он является замещением наших исторических инстинктов о бесконечных войнах, в которых рубились наши предки, завоеваниях и демонстрации того, что мы лучшие в чем-то, да, или мы лучшие в экономике, либо же мы лучше в каких-то интеллектуальных продуктах, либо же мы все-таки всегда смотрим на то, как люди могут продемонстрировать свою физическую силу, ловкость, быстроту, и на этом замешан весь мировой спорт. В том числе, когда спорт в 20 веке стал очень таким передовым видом бизнеса, вокруг которого строятся экономики целых городов, здесь понятно, что абсолютно неважно, будет ли это судьба мальчика-футболиста из Бразилии или Англии, или судьба чернокожего ребенка из нью-йоркского гетто, который рвется на площадке Национальной баскетбольной ассоциации, либо же шведского подростка, который растет в медвежьем углу для того, чтобы повести за собой экономику и славу всего города. Это одновременно и такой мальчик на заклане, которого приносят в жертву к богу хоккея. И с другой стороны, это Иисус Христос, которого распнут на кресте ради того, чтобы он прославил и, скажем так, спас весь народ этого Бьёрнстада. И в том числе, знаешь, мне все это напомнило скорее какую-то такую феодальную историю, которая, может быть, творилась в Швеции и повторилась опять, ну, по крайней мере, по сюжету Фредерика Бакмана, в Швеции уже 21 века. Мне все это напомнило историю о каком-нибудь богатом сыне местного рыцаря, который пошалил с дочкой местного, не знаю, там, крестьянина-владельца трактира, и в результате появились в обществе расхожие мнения о том, что или мы пойдем за прекрасным принцем, который любим всеми, и до этого был надеждой на военное, скажем, да, и честь, и военное будущее вот этого небольшого феодального удела, и другие люди, которые с вилами наперевес требуют справедливости.
У Ридли Скотта, кстати, был такой фильм, если ты помнишь, как раз в этом году «Последняя дуэль», когда тоже жертву насилия то оправдывали, это то подвергали остракизму.
Да, исторический старый сюжет о том, кому верите, что в любом случае люди все решают через поединок, либо в рыцарском поединке, либо же на хоккейном поле. Но здесь, на самом деле, Фредерик Бакман и его роман «Медвежий угол», наверное, являются вот таким вот очень хорошим примером о том, как в свои произведения нужно вносить так называемую актуальную западную повесточку, как ее начали называть в интернете. А некоторые писатели, которые гонятся за хайпом и гонятся за актуализацией своих произведений, выставляют эту повестку прямо на заглавие своих произведений, и все это, скажем, не то, что не замаскировано, но чем более нарочито тебе втирают какие-то ценности, тем более ты их отвергаешь. У Фредерика Бакмана получается здесь все абсолютно гениально. Ты вроде бы читаешь книгу о спорте, о хоккее, но на самом деле прекрасно понимаешь, что дело здесь совсем не в хоккее. Ты думаешь, что здесь Рубикон на прохождение сюжета – это насилие сексуального характера и тот самый victim blaming, о котором ты говорила. Но на самом деле в итоге это оказывается не так. После того, как тебе заявляют о том, что жизнь Бьёрнстада перестала быть таковой после того, как один подросток нажал на курок ружья и убил другого подростка, или не убил другого подростка, здесь тоже подвешен знак вопроса, ты думаешь, что с первых страниц ты знаешь, кто будет этот мальчик и кто будет его жертвой, и потом ты понимаешь, что все может повернуться абсолютно по-другому, то есть здесь спойлерить правда не надо, если ты читал эту книгу до конца, но, опять же, небольшой спойлер, что есть уже и вторая часть данной книги,
которая называется «Она «Мы против вас».
Да. И в том числе и сериал, снятый американской компанией HBO, которая подарила нам очень много современных ТВ-шоу, в том числе «Игру престолов». Это 8-серийный, односезонный сериал, Здесь вы тоже можете выбрать, что смотреть, или сериалы читать книгу, потому что, ну, судя по всему, книга, понятное дело, выигрывает, как любое художественное литературное произведение, у своей экранизации. Ну, у кого нет времени, и кто, может быть, сейчас находится в отпуске, не знает, чем занять свое время, кому, может быть, очень жарко, и он хочет перенестись в холодное начало шведской весны, то милости просим.
Ох, Тимур, не раздавай такие советы, потому что очень часто литературные блогеры ругаются на вот тех ребят, которые говорят, что «Ой, мне очень нравится Джоан Роулинг, только я книги ее не читал». И они считают, что экранизация эквивалентна книге, что, разумеется, является неправдой, не так, потому что это общая канва, но, тем не менее, вот те потаенные какие-то смыслы, которые Бакман спрятал там, в любом случае,
слушай,
вы их не найдете в экранизации.
Слушай, я просто культурно-толерантен на самом деле. Если у человека нет времени читать произведения художественные, литературные, либо у него просто нет привычки это делать, пусть он лучше посмотрит сериал или фильм по этой книге, нежели вообще пройдет мимо этой темы. Я думаю, честно говоря, вот так. Но говорить о том, что только читайте и не смотрите экранизации, нет. Если у вас есть время, сделайте, как я.
Позвольте
прочитайте
продолжить.
Книгу, посмотрите экранизацию.
Тимур, хорошо, хорошо. Ты посоветуешь кому-нибудь посмотреть экранизации Кубрика, но не знакомиться, наверное, с первоисточником?
Естественно, посоветую.
Потому что, допустим, солярисы, которые были написаны и сняты, это разные солярисы.
Советую обязательно.
Хорошо.
Не все осилят Лема.
Сталкер и то, что было экранизировано, абсолютно.
Тоже, абсолютно. И даже «Властелина колец», я скажу, посмотрите, можете себя не нагружать вот этой вот огромной книгой из трех книг, которую сейчас публикуют зачастую в одной, которая очень массивно смотрится на твоей книжной полке. Смотрите, главное, чтобы вы были в теме. Главное, чтобы, может быть, вы поняли одну главную идею, которая в основном сквозит, что через книгу, что через экранизацию. А мы, в свою очередь, с Оксаной Крюковой можем рассказать о тех невидимых моментах, которые... Ну, иногда можно заметить, только если ты, на самом деле, вчитываешься в текст и вдумываешься в сюжет. На это, наверное, и есть подкастеры, которые вынуждены тратить свое лето на то, чтобы осваивать по книге в 2 недели. Это тоже труд. Уважайте нас, любите. Короче говоря, то, что не видно в «Медвежьем угле», если вы читаете книгу, может быть, бегло, либо если вы посмотрели экранизацию. На самом деле, книга... актуально настолько, насколько может быть актуально, потому что Фредерик Бакман, опять же, повторюсь, очень хорошо завуалировал ненавистную всеми повесточку в такую нормальную проблемизацию тех условий жизни, в которых живем сейчас, наверное, все мы на земном шаре. Мы думаем, что мы какие-то особенные, что наши проблемы, они не актуальны для сытой, богатой Европы или, наоборот, для какой-то более натуральной, южной части нашего мира, где люди еще, скажем так, более близки к своему натуральному хозяйству и своей истинной традиционной истории. Нет, на самом деле мы все подвержены глобализации, подтягиваемся друг к другу. И, конечно, то, что произошло, например, в нашей стране за последнее время, и то, что обсуждается в нашем обществе, а именно проблема сексуального насилия над несовершеннолетними, в принципе, над... женщинами, она актуальна и в Европе тоже. Здесь, конечно, не нужно бить себя в грудь и показывать пальцем на европейцев, говорить, ага, у вас абсолютно так же, хоть вы, скажем так, позиционируете себя как золотой миллиард. Нет, здесь стоит подумать о том, что симптомы абсолютно те же. Если, например, в Кыргызстане из недавнего это... такой очень актуальный и, к сожалению, печальный случай в Токмоке, где пришлось вмешаться омбудсмену нашей страны Айтар Абдрахматовой, которая была вынуждена потребовать отстранения главы УВД данного города, потому что в этом деле были замешаны милиционеры. И у нас здесь понятно, кого мы бережем в своем обществе и от кого мы отказаться не можем, за кого мы выступаем в защиту. Как только произошли резонансные случаи об участии в изнасиловании милиционеров, понятное дело, из презумпции невиновности суд еще точку свою не поставил, но, тем не менее, это все выросло в митинге. Некоторые политологи, эксперты обвинили, ну, чуть ли не западное НПО и НКО в раздувании этой темы против наших правоохранительных органов и для дискредитации чуть ли не лично МВД и лично главы МВД нашей страны. Понятное дело, что здесь... не стоит видеть неправительственные организации, коммерческий сектор как белых, пушистых людей, которые находятся на стороне правды всегда, но и, с другой стороны, грести все под одну категорию того, что если нам что-то навязывают в СМИ, то значит это все расхожие выдумки, а на самом деле никого никто не насиловал и никакого случая не было, и задумываться нам не о чем. Это тоже то, что в свою очередь используют провластные органы, и журналисты, и эксперты для того, чтобы продемонстрировать... нежелание идти на поводу у общества, да? Поэтому, что касается нашей страны, то у нас, конечно, не хоккей, но мы концентрируем свои общественные усилия вокруг кого? Вокруг власти, вокруг правоохранительных органов, вокруг людей со связями, с деньгами, ну и, конечно же, вокруг нашего семейного уклада. Потому что зачастую жертва насилия в нашей стране не пойдет на то, чтобы рассказать о том, что с ней случилось, именно из-за того, что eliminate, и из-за того, что люди у нас просто не верят в справедливость. А те люди, которые наиболее могут рассчитывать на справедливость и влияние, это те люди, которые наделены властью, будь то властью исполнительной или законотворческой, либо даже судебной. И поэтому люди обычно всегда в вопросах справедливости, к сожалению, оказываются не на стороне слабого, а переходят на сторону сильного. И в романе Фредерика Бакмана, пожалуйста, вуаля, все вот эти вот аллегории, которые сложны для понимания, осмысления того, что вот наше традиционное патриархальное общество, оно скрывает и замалчивает факты насилия над девочками и женщинами. Ради чего? Ради спокойствия, ради будущего, может быть, не этого конкретно человека, которого изнасиловали и испортили ему полностью все будущее, но ради и других детей, которые не будут потом, которых не будут показывать пальцем люди, которые живут в их местном сообществе, и которые смогут проложить экономическое и социальное будущее для своей отдельной семьи. Люди, которые смогут продолжить свою карьеру в каких-то органах власти или в бизнесе. Короче говоря, у нас люди концентрируются вокруг этого. Это сложно немножко для понимания. Фредерик Бакман, пожалуйста, изображает простую картину. Город, где нет ничего важнее хоккея и где звезда... Хоккейные команды насилуют 15-летнюю девочку, и общество делится на две неравные далеко части, и где даже отец девочки, который является директором
спортивного
клуба, того самого, в котором играет юная звезда бьёрнстадтских медведей, для себя решить не может внутри, на чьей он стороне, одновременно на стороне своей дочери или на стороне любви своей к хоккею и любви к искусству этого молодого мальчишки, которому вот в данный момент предлагают выйти на драфт в НХЛ и прославлять Бьёрнстад на мировой арене.
Давай все-таки попробуем сравнить, потому что, да, ты сказал, что у нас общество действительно патриархально, и в нашей стране недавний случай, когда девушку украли с целью вступления в брак, и ее родители сказали, что мы от тебя отказываемся, тебе лучше было согласиться, потому что у тебя развод за спиной и так далее. В случае Бьёрнстада Мия все-таки, она же встала и сказала свое слово, то есть она не побоялась. Здесь у нее не возникло, по-моему, вот таких стенаний о том, стоит ли замалчивать и пропустить это, знаешь, мимо себя и переживать это с психологом. Она все-таки решила сказать.
После больших и долгих уговоров и потом через что должна пройти девушка, видимо, по крайней мере, картинам, который рисует Фредерик Бакман в шведском правосудии, которое считается чуть ли не образцом скандинавской судебной системы, которая зарекомендовала себя в мире. Мы же все сейчас показываем на Скандинавию, когда говорим о социализме, который восторжествовал именно там, а не на территории постсоветских стран. Там все очень и очень оказалось страшно, плохо, и не то, что предвзято очень сильно оказалось. Еще раз повторюсь, может быть, попроще попытаюсь сформулировать свою мысль. Главное в нашей системе ценностей – семья. Мы стараемся сделать так, чтобы никакой страшный случай, даже случай несправедливого отношения к нашим детям, не повредил бы на статус нашей семьи. Потому что в той системе ценностей, где государство практически не работает, все вертится вокруг семьи, семейных связей. И экономическая составляющая, и социальная, и вообще любое благополучие. Это как в нашей стране. В Бьёрнстаде Фредерик Бакман в этом вымышленном городе упростил картину, и все там крутится вокруг хоккея, благодаря которому живет этот город. Поэтому здесь можно пронаблюдать всю ту систему несправедливости и предвзятости, которая крутится вокруг человека, который подвергся насилию, и которым общество жертвует ради своего будущего, и которое, тем не менее, символизирует насильник. Это старая очень тема, на что мы готовы и чем мы готовы пожертвовать в себе и своей моралью, своей любовью и даже своими детьми для того, чтобы существовало наше общество и наше государство, даже возглавляемое каким-нибудь тираном, автократом и, не знаю, вообще плохим человеком-диктатором, который ведет себя претенциозно, там, не знаю, ставит себе золотые статуи и чуть ли не ест на обед детей, но, тем не менее, все его любят, все им восхищаются, а западные демократы говорят: ужас, а как вообще все это возможно? Пожалуйста, перефразируем и перечитаем книгу Фредерика Бакмана. Для того, чтобы понять, почему люди ставят во главу угла до сих пор силу и финансовое благосостояние, как, к сожалению, те категории, которыми мы мыслим с тех времен еще, когда люди морозно потирались в холодных пещерах.
Тимур, все-таки, читая роман, ты, наверное, ставил себя на место одной и другой противоборствующей группировки. Если, как ты сказал, даже отец Мии терзался душевными стенаниями, не мог для себя решить вообще, какую позицию выбрать. Ты для себя, в какую группировку ты бы себя поставил и, наверное, что бы ты выбрал?
Да черт его знает. А вот сейчас, вот в тех моментах, когда в Кыргызстане происходят случаи насилия над несовершеннолетними, на какую-то сторону себя ставишь? Ну, наверное, на такую же, на то, что я все это порицаю, но с точки зрения журналиста, находясь в уютной студии, а не выходя, скажем, на митинги и открыто выражая поддержку жертвам насилия, говоря о том, что все-таки есть презумпция невиновности, давайте разберемся до конца и посмотрим. То есть, с другой стороны, понятно, что не очень-то сильно в нашей стране доверяют судебной системе, но вот так вот оказывается, что в каком-то очень страшном случае и скандинавская система судебная не очень-то хорошо работает, по крайней мере, может быть, какой-нибудь швед сейчас бы потряс бы кулаками и сказал, что это всего лишь выдумки Фредерика Бакмана, ах, он отступник, пусть он уезжает из этой страны, а давайте признаем его каким-нибудь иноагентом и выгоним плетьми. Или задумается и правда скажет, что, может быть, и имеют такие случаи место в каких-нибудь медвежьих углах нашей планеты, а не только Швеции. По сути, у нас в стране очень много медвежьих углов, там, где живут страшные, ожесточенные, традиционные люди, которые готовы и кого угодно сожрать ради своего благополучия, чуть ли не собственных детей. И таких мест на планете очень и очень много, в каждой стране и по несколько. Просто Фредерик Бакман, как швед, рисует Швецию, находит прекрасное воплощение для своих идей, своего романа. Еще о повестке. Фредерика Бакмана, как обычно, в его произведении есть представители всех социальных слоев Швеции, без которых, в принципе, кажется, можно бы и обойтись, да, на самом деле. Как и в жизни Уве, там одну из главных линий персонажа занимает семья иммигрантов, причем там целых две семьи иммигрантов, один из них, которых не только выходец из семьи иммигрантов, но еще и представитель нетрадиционной ориентации, хоккеист. Здесь бы, ну, уже, наверное, замахали, я чувствую, некоторые наши слушатели нас полотенцами, приговаривая фу-фу, но нет, там это не выпячивается на передний план, понимаете? Вы это понимаете уже с какого-то, не знаю, второго раза прочтения или того, когда ты в первый раз сталкиваешься с тем, что тебе на это намекает автор, а потом уже ты сам до этого додумываешься, и, в принципе, там все это не рисуется таким образом, что вот бедный человек там терпит какие-то унижения по вот этому вот нетолерантному разделу в гомофобии и всего остальному.
Тимур, если позволишь, просто читатели говорили о том, что можно было, в принципе, без этого обойтись, и их раздражало, те вот, наверное, которые сейчас, может быть, полотенцами на нас на радиоприемник машут, они сказали, что гетеросексуальная любовь — это насилие, алкоголизм, побои. Нетрадиционная любовь — это разговор о литературе и поцелуйчики волосы. Вот что именно очень контрастно было это представлено, и кого-то это раздражало, действительно.
Ну, я не увидел там такого острого контраста на самом деле. Там на самом деле проблематика еще и семьи, и социального устройства. Такое, какое видит в шведском обществе сам писатель. К нему есть зачем прислушаться, потому что на самом деле, когда мы все движемся к этому экономическому, социальному благополучию и очень часто показываем пальцем на Европу, говоря, давайте сделаем вот так вот, мы понимаем, что в любом случае за все нужно платить, и нам придется встретиться лицом к лицу с проблемами, о которых я говорил в прошлом выпуске нашего подкаста, о безразличии между людьми, которые создают семью, о том, что каждый из них строит свою карьеру, а кто-то строит, извините, карьеру, а кто-то работает, потому что Бакман как раз и говорит о том, что работа – это для того, чтобы кормить семью. Для этого ты ходишь на работу. А карьера – это когда ты делаешь это для себя, а и только для себя, и к другим это отношение никакого не имеет. Вот там вот одна из центральных супружеских пар разделена очень многим. Она разделена и любовью к спорту, что для одного члена семьи спорт – это жизнь, и несбывшиеся мечты, и ностальгии, и все, что ты отдал ради этого для другого члена семьи, это вообще просто игра, которой не стоит обращать какого-то внимания. Для одного человека это действительно одновременно еще не просто любовь, но и работа, которой он, скажем так, как я уже и говорил, делает он это не для себя, для клуба, для своих детей, для своего города, для своего общества, а другой член семьи делает карьеру для себя, для того, чтобы самоутверждаться как профессионал, для того, чтобы доказывать своим коллегам и самому себе, что ты чего-то достигаешь именно в своем собственном деле для своего собственного развития. Пожалуйста, люди оказываются на разных полюсах, а между этими полюсами оказываются дети, которые в итоге оказываются не то что ненужными своим родителям своим, но очень сильно от них отдаляются, к сожалению. И примеры разных-разных семей Бакман углубляется в историю каждой семьи отдельно. Самая большая связь там почему-то оказывается, и не почему-то, наверное, очень явно, между матерями-одиночками и их детьми, между сестрами, которые тащат своих младших братьев по жизни и являются самыми главными людьми для них. Каждый случай индивидуален, там нет такого ранжира, что вот у нас есть гетеросексуальные отношения, вот они плохие, а вот у нас есть пример гомосексуальных отношений, и он прекрасен. Нет, на самом деле. Я был очень удивлен, что эта книга, которая была написана в толерантной и в повесточной Европе, такими перлами пестрит, когда там тренер ругается на свою хоккейную команду, на игроков, конкретно говорит: хватит почесывать свой шрам между ног, ты гребаный транс. Извините. Это довольно жесткие вещи, которые, казалось бы, неприменимы для западного общества, но они там есть. Они там живут, и люди сейчас переживают вот этот процесс выворки в одном большом котле, который бросил в один котел людей разных национальностей, разных взглядов, политических, моральных, культурных, и всем приходится находить общий язык. Другое дело, что вроде бы, как кажется, по крайней мере сейчас, западное общество все-таки выбирает такой путь выворки людей для получения какого-то среднего бульона. Некоторые общества традиционные, наоборот, являются центробежными и выбрасывают все лишнее, неподходящее им, за свои пределы для того, чтобы хранить, скажем так, чистоту своей нации, своей государственности. Вот понять, что лучше, это, наверное, момент для книги, которая еще, может быть, не написана или будет написана когда-нибудь после того, что происходит в нашем мире. Но вот говорю, какой-то повестке, которая бы раздражала, по крайней мере, меня. Я очень чувствителен к таким вещам, и иногда просто выкидываю какие-то книги или перестаю смотреть какие-то сериалы, где меня начинают носом тыкать в повестку. Здесь у меня такого ощущения не возникло. Произведение, на самом деле, вполне достойное, если, конечно же, относиться к нему с должным уровнем желания его узнать.
Слушай, наверное, тогда поговорим еще о жестокости, отдалимся от темы насилия, наверное, обширнее поговорим. Мир спорта нам показан, потому что он традиционно, как мы знаем, жесток. И ты рассказал общение, какое происходит между тренером и молодыми юниорами, которые выслушивают, наверное, массу нелицеприятных вещей. Но не кажется ли тебе, что спорт – это всего лишь аллегория, и Бакман хотел показать, что люди сами жестоки. Не спорт жесток, а все там просто прогнили.
Полчаса я уже пытаюсь рассказать о том, что спорт в произведении Бакмана это аллегория.
Да. Не, ну смотри, я о чем хочу спросить. Потому что положительных персонажей как таковых там нет. Вот есть точечно просто буквально 2-3 человека, на которых можно сказать, да, вот с ними все в порядке. Остальные просто вот буквально медведи, звери.
Угу. Ну так оно и есть. Ну спорт по своей натуре жесток. В принципе, как раз об этом Бакман пишет на страницах своего произведения, о том, что в результате нам остается от спорта и что мы должны спорту отдать. он говорит о том, что хоккею, ну ладно, поставим равно спорту, нужно отдать совсем немного всего себя, всю свою жизнь. И он рассуждает о том, как люди, которые с малолетства начинают увлекаться профессиональным спортом, растут в нем, отдают ему большую часть своей жизни к 20-25 годам, чтобы потом вдруг неожиданно из-за какой-то травмы или просто из-за того, что ты не обладаешь тем талантом или тем той антропометрией, да, тем атлетизмом, который необходим для того, чтобы играть на высоком уровне, остаются без образования, остаются без каких-то жизненных социальных навыков и остаются просто выброшенными на обочину жизни. В профессиональном спорте мировом это очень большая проблема, которая, ну, по крайней мере, пытаются ее отрегулировать на уровне образования, например, в Соединенных Штатах Америки. Ну, опять же, на примере баскетбола, наверное, я лучше расскажу, что, например, попасть в НБА нельзя сейчас, если ты не проучился хотя бы год в университете, а потом же можешь выставлять свою кандидатуру для того, чтобы быть зачисленными в профессиональную команду Национальной баскетбольной ассоциации Соединенных Штатов. Все это было сделано потому, что те молодые люди, которые пытались прорваться в профессиональный спорт из школы, оказываются социально незащищенными и, на самом деле, очень часто пополняли ряды безработных или криминальные ряды различных бандитских группировок в черных районах Соединенных Штатов. И, на самом деле, это очень такая печальная картина, потому что, ну, простите, мест в профессиональном спорте, например, 500 на одну лигу. 500 лучших спортсменов мира там играют. То же самое в хоккее, то же самое в футболе, ну, там, наверное, чуть побольше, потому что команды помногочисленнее. Но, тем не менее, профессиональный спорт – это жесточайший отбор, в котором, если ты даже обладаешь какой-то страшной силой духа, ну, просто, извините, руки у тебя коротковаты, ты не станешь звездой мирового масштаба. И только если ты какой-нибудь Александр Овечкин, огромный хоккеист, который обладает еще координацией, скоростью, настоящим медвежьей силой и выносливостью, и он один на сколько там, один на 8 миллиардов, стоит ли ставить на такое, на такую весьма эфемерную ставку? Это тоже большой вопрос, стоит ли растить, например, из своего ребенка профессионального спортсмена нарочито. Хочешь ты ему сломать этим жизнь? Какой шанс, что из твоего ребенка получится профессиональный спортсмен? И каков шанс, что если из него профессионального спортсмена не получится, у тебя останется травмированный ребенок, абсолютно не приспособленный в жизни и ничего не умеющий, кроме как среднестатистически махать клюшкой или бросать по кольцу, или бить по воротам. Спорт – это вообще очень странная вещь. Есть некоторые писатели, которые вообще, и некоторые, скажем, люди мировой культуры, которые спорт отрицали, говорили о том, что это вообще глупость считать, сколько мячей кому кто закатил, сколько, за сколько секунд пробежал тот или иной человек стометровку. Но на самом деле вопрос воспитания характера и того, как ты перебарываешь себя, это на самом деле важно. Другое дело, что у кого-то есть вот такой талант. Без удержной, без устали бегать по льду, получать 20 швов на рассеченной щеке после того, как тебя клюшкой ударили, и говорить о том, что ты получаешь от этого удовольствие, ты этого хочешь. Фредерик Бакман пишет о том, что на самом деле юниоры ждут, когда они смогут снять себя, у себя с маски вот этот вот
защитную сетку,
да, и оставить свое лицо незащищенным, как у профессионалов, для того, чтобы получать шайбой, ходить с выбитыми зубами и с развороченным лицом. Они ждут этого, они хотят этого. Какой нормальный человек, простите, этого хочет? Абсолютно никакой. Все, что связано с владением своего тела, своим телом и доведение до автоматики каких-то навыков, в том числе и в музыке, во владении инструментом, во владении своим голосом, во владении своей речью, между прочим, тоже. Это все требует постоянных усилий, тренировок, отрицанием себя, перешагиванию через себя. Не каждый человек может это сделать. Конечно, неплохо было бы, если бы каждый владел этим искусством, но иногда все это доходит вот до таких крайностей. А любая крайность, как известно, ни к чему хорошему не приводит. частности, об этом тоже роман «Медвежий угол» и те события, которые произошли в вымышленном Бьёрнстаде.
Да, но я просто спрашивала немножечко о другом, о том, что и другие люди, которые не замешаны в спорт, ну, скажем так, очень...
Болельщики.
Да, болельщики. По сути, им не приходится переламывать себя как спортсменам и, не знаю, получать эти травмы, лишаться зубов, как Овечкин. Они все равно становятся такими же жестокими, черствыми, как будто они выходят сами на ледовое побоище, им приходится бороться за свое будущее.
Я понял твой вопрос абсолютно... На него отвечает Фредерик Бакман в этой книге. Он говорит, ради чего живут люди в спорте. И которые внутри спорта, и которые рядом со спортом, и те, которые болеют за спорт. Они живут ради одного мгновения. Ради того мгновения победы, когда забрасывается шайба, и за воротами загорается красная сирена. Ради того момента, когда мяч после истечения времени баскетбольный зависает в воздухе, и ты ждешь, провалится он в корзину или нет, и принесет ли это победу твоей команде. Забьет ли решающий пенальти в серии твой любимый футболист, либо его нервы дрогнут, и с замершим дыханием миллионы людей на это смотрят. И спорт, он живет ради одного мгновения. Как подытоживает Бакман, не является ли вся наша жизнь тем самым, той самой погоней за одним единственным счастливым мгновением, ради которой мы проживаем ее? И это, наверное, тот вопрос, на который стоит для себя ответить.
Вот давай поговорим тогда о той красной сирене, которая загорается после того, как шайба заходит в ворота. Я сейчас приведу тебе цитату автора. «Лечу снобизм, усмиряю мизантропию. Быстро, больно, недорого. Побочный эффект – книжное похмелье». После того, как ты дошел до последней главы и закрыл книгу «Медвежий угол», скажи, пожалуйста, что было ли у тебя книжное похмелье? Потому что большинство читателей пишет, что горечь была, но это не та горечь, с которой тебе прям сложно жить. Ты вот перелопатил себя на протяжении всей книги, потому что ты занимал ту или иную позицию, тебе было сложно, но все-таки, когда книга закончилась, мы говорим только про первую часть дилогии, было неприятно, но не больно.
Мне, как человеку, который профессионально связан с информацией и не может пропустить мимо себя ни один случай, которые сообщают различные пресс-службы разных ведомств, конечно, было немного легче читать данную книгу. Тем не менее, скажу так, что сама канва повествования этого произведения «Медвежьего угла» Фредерика Бакмана, кстати, называется «Бьёрнстад» в своем оригинале, это очень профессионально сработанная вещь. Она постоянно нагнетает. С самого начала ты чувствуешь, что что-то плохое случится, и когда это случается, вот здесь книга переваливает через какой-то экватор, и ты уже катишься к концу. Ты понимаешь, чем это закончится. С одной стороны, ты, конечно, ждешь какой-то развязки, тем не менее, конец некоторые читатели называют как бы даже открытым, тем более, что есть вторая часть данного произведения, до которой я еще не добрался. Как доберусь, обязательно расскажу, если позовешь, то здесь надо сказать, что да, динамика произведения абсолютно разная, она такая пиковая, да, то есть ты взбираешь сначала на гору, потом с нее сходишь. Это оставляет какой-то привкус безысходности, что ли, я тебе скажу так. То есть нет какого-то яркого финала. Но, тем не менее, большое количество проблем, которые поднимает Фредерик Бакман в этой книге, они слегка компенсируют сюжет, который не шокирует какой-то развязкой, да, в конце. Mm-hmm. И что ты ждешь, как вот, например, в фильмах Тарантино все перестреляют себя в конце концов, и все станет ясно. Там все друг друга перестреляли уже в середине книги, а потом ты уже просто осмысливаешь себя в мире Бьёрнстада и рисуешь параллели для того общества, в котором ты живешь. Mm-hmm. У меня это получилось. Надеюсь, что, может быть, и у тех читателей, которые после нашей беседы возьмут эту книгу в руки, прослушают ее на какой-нибудь аудиоплатформе, тоже получится у них это сделать. Ну, с другой стороны, каждый ведь обращает на места и на проблематику художественных произведений то внимание, которое близко более-менее тому или другому человеку. Поэтому читайте сами, судите сами, а если у нас получилось обратить какие-то ваше внимание на какие-то моменты или расставить акценты, которые вам пригодятся, как и конусы, которые пригождаются хоккеистам на хоккейной площадке для того, чтобы их уверенно оббегать, то мы только рады.
И закончая нашу беседу еще одной цитатой из «Медвежьего угла» Фредерика Бакмана. «Честного могут предать, и все равно будь честным. Доброго могут оговорить, и все равно будь добрым. Все хорошее, что ты сделал сегодня, завтра могут забыть. И все же делай добро. Все, что ты построишь, другие могут разрушить. И все же построй. Потому что в конечном счете отвечать перед Богом будут не другие, а ты». На этом мы заканчиваем беседу о романе Фредерика Бакмана «Медвежий угол». Я также напомню вам, что если вы знакомы с этим романом, то уже вышло продолжение, которое называется «Мы против вас». И еще одна приятная новость, что Фредерик Бакман готовит еще и дополнение к этой дилогии, которое должно выйти скоро. Если вам понравилась история Бьёрнстада, вскоре вас ждет ее продолжение. В завершении подкаста я напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать на сайте «Спутник ИЖИ» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».